эфире программа «Русский ковчег».
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас, хотя и вторник, но передача будет «Русский ковчег», потому что в гости к нам пришел вновь философ, писатель Сергей Александрович Жигалкин, и мы продолжаем нашу беседу, которая имела название «Ницше и Россия». Сегодня вторая часть, скорее всего, мы сделаем еще третью, а может быть и четвертую, в которую посвятим ответам на ваши вопросы, потому что тема, конечно, очень большая. И, к сожалению, не удается подчас отвечать на вопросы, которые к нам приходят, поэтому мы решили даже, может быть, выделим целую передачу на эти вопросы. Вот, а сегодня вторая часть беседы Сергея Александровича, которая...
Может быть, все-таки получится.
Да, «Ницше и Россия». Телефон в студии 629-08-73, 629-08-73. В конце передачи мы постараемся ответить на вопросы, которые, может быть, у вас появятся вот по поводу этой части беседы. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Те, кто слушал передачу предыдущую, вы, наверное, помните, что мы договорились, что дальше мы остановимся на трех таких важных темах. Одна тема будет немножко более подробно, я постараюсь раскрыть тезис Ницше «Бог умер». Вторая тема – это конкретно Ницше в России, и третья посвящена его загадочной концепции вечного возвращения равного. Но сегодня, конечно, мы не успеем поговорить об этих всех трех темах, и я думаю, что сегодня мы посвятим нашу беседу как раз тезису «Бог умер» и «Ницше в России». Но прежде я так вкратце напомню, о чем мы говорили в предыдущий раз – немного раскрыв и с другой стороны осветив вот те же важные моменты. Сначала мы говорили о философии вообще. То есть философия – это не объяснение устройства мироздания, а путь к тайне и глубине мира. Поэтому не имеет особенного значения, прав философ в тех или иных суждениях или нет, согласны мы с ним или нет. И вообще совершенно неверно, читая работы философа, искать убедительного ответа на вопросы о сущности мира и нас самих. Философия – это скорее путь к другим горизонтам, далеко за пределами привычного мира. И если мы с ее помощью увидели эти горизонты, то сами слова, рассуждения и доказательства, которые к этому привели, становятся больше не важны. Как говорил Ницше, философия – это выражение чрезвычайно высокого состояния души. Вот так мы и будем к этому примерно относиться. В этом смысле мы говорили о сложности понимания философии Ницше. Всякое буквальное, аналитическое, рациональное, а также эмоциональное следование его текстам вовсе не раскрывает его философии. Важен побудительный мотив всех его рассуждений, стоящая за текстами инспирация, некий невыразимый словами ориентир. Различить этот ориентир читатель может только одним способом – обращаясь к своей собственной глубочайшей интуиции. И если при чтении Ницше мы опираемся прежде всего на свою интуицию, его философия может увести нас далеко за пределы обыденного и раскрыть нам неведомый горизонт. Ну вот, например, в качестве примера я приведу следующее. Из его книги «Так говорил Заратустра». Там есть такой эпизод. Однажды в своих странствиях Заратустра ощутился у ворот большого города, как вдруг путь ему преградил человек. Это был юродивый, который был известен тем, что проповедовал многое, услышанное от Заратустры. Юродивый обратился к Заратустре с пространной речью, в которой убедительно обличал все пороки и ничтожество города и предлагал Заратустре вообще туда не заходить. Сама речь, в общем-то, правильная, в духе Заратустры. То же самое вполне мог бы сказать и он сам. Однако в какой-то момент Заратустра резко прерывает юродивого и сурово отчитывает его. В чем причина такого внезапного поворота? Она в том, что хотя все слова и верные, проистекают они из совершенно другого источника, из совершенно другого мотива, который Заратустра и распознал юродивым. У юродивого источник презрения к городу – это отвращение. Отвращение к мелочному, подлому, похотливому, низкому, льстивому, порочному и так далее. Одним словом, отвращение к человеку. Тогда как источник презрения Заратустры – это не отвращение, а скорее любовь. Хотя презрение юродивого и Заратустры выражаются одними и теми же словами, смысл их принципиально различный. Сам Заратустра поясняет это юродивому так. «Из одной лишь любви воспаряет презрение мое и птица предостережения моего, из любви, но не из болота». Ну и кроме того, Заратустра указывает юродивому на то, что если город столь отвратителен, почему же он сам остается в нем? Почему не покинул это болото и не удалился на зеленые острова, которых пока еще немало в море? Здесь надо заметить, что как философ жизнеутверждения, тем более жизнеутверждения в вечности, что раскрывается в концепции вечного возвращения, Ницше постоянно ищет путей к преодолению презрения к мелочным, подлым, ничтожным людям из отвращения к ним. Из любви к жизни во всех ее проявлениях, из постижения необходимости даже низменных проявлений, из признания даже и их рождается презрение Ницше. При этом не следует забывать, что резкое неприятие Ницше всего человеческого – понимаемого как препятствующее возвышению духа, препятствующее раскрытию высочайшего, заложенного в человеке, относится прежде всего к себе самому. То есть преодоление человеческого сначала должно осуществиться по отношению к себе самому. Когда это упускают из виду, как раз и получается оценка философии Ницше как бесчеловечной, жестокой, реакционной. В прошлый раз мы говорили, что типичные заблуждения в отношении философии Ницше связаны с неверной интерпретацией его словоупотреблений. Эти заблуждения образуются не только из-за неадекватных переводов, но в основном из-за поверхностного восприятия его философии. То есть, когда, читая Ницше, следуют разуму, настроению, чувству, каким-то предубеждениям и оценкам, но не собственной глубочайшей интуиции. Напомним примеры и таких неправильных интерпретаций, ну или неточных. Первое – это его основной термин «воля к власти» – «de Wille zu Macht». Мы говорили о том, что «die Macht» по-немецки в переводе – это не совсем власть, это скорее сила, мощь, могущество, власть. То есть речь идет скорее о стремлении к существованию, росту, расцвету, к проявлению всех потенциальных возможностей, к реализации и могуществу. Этот закон, то есть волю к могуществу, силе власти, Ницше рассматривал как основной, управляющий процессами во Вселенной. В сильно упрощенном виде он используется и учеными, которые называют его борьбой за существование. Отличие в том, что у Ницше это борьба или стремление к максимальному проявлению всех заложенных качеств, всех потенциальных возможностей. Так Ницше писал. Писал он следующее. «Против инстинкта самосохранения, как радикального инстинкта, все живое хочет скорее раскрыть, высвободить свою силу, дать ей ход. Самосохранение – это лишь следствие». Неудивительно, что он часто приводил примеры действия этого закона в растительном мире, в органическом микромире, на клеточном генетическом уровне и так далее. Понятно, что понимание ницшеанской воли к власти исключительно как стремление доминации над другими, как государственной власти и прочее, совершенно неверно. Далее его термин «сверхчеловек». Мы говорили, что ницшеанский сверхчеловек – это тот, кто реализует в себе прежде всего самое высшее из всего, что потенциально заложено в нем. Это тот, кто преодолевает в себе все так называемое человеческое, то есть обычные человеческие страсти, пороки, мелочные желания, бессмысленные мысли, обыденное инерционное бытие и так далее. То есть преодолевает практически все интенции, которым движим наш современный мир. понятый в таком смысле сверхчеловек, вовсе не противопоставление Богу божественному, как почему-то решили многие философы и теологи, но скорее некий скрытый глубокий анализ аскету, монаху, святому, которые также преодолевают в себе все низменное, порочное и недостойное, преодолевают в себе все человеческое, умерщвляют, так сказать, ветхого Адама. Человек есть нечто, что должно преодолеть. Это основной тезис Ницше. Разумеется, есть и существенное отличие сверхчеловека Ницше от нашего образа аскета или святого. Оно прежде всего в том, что сверхчеловек Ницше абсолютно свободен. Абсолютно свободен в том числе и от всех предубеждений и догм. Потому что без такой абсолютной свободы по Ницше в мышлении и постижении невозможна подлинная честность, а без нее просто не о чем говорить. И теперь его тезис «Бог умер», который мы в прошлый раз этого тезиса коснулись вкратце, а теперь немного раскроем подробнее. Во-первых, надо сказать, что этот для многих шокирующий тезис, хотя и проходит сквозь философию Ницше, вовсе не является основополагающим. То есть это не новая догма, это не фундамент для построения атеистической философии. Речь идет скорее о выходе за пределы привычных представлений, о выходе за пределы принятой парадигмы, об отстранении от принятых и всех прочих догм. Иными словами, речь идет о свободном мышлении, о методе свободного мышления, неограниченного привычными представлениями. То есть тезис «Бог умер» служит для того, чтобы отстраниться от привычных представлений, чтобы, так сказать, расчистить место для свободного мышления, и вовсе не входит в число фундаментальных положений, на которых основана позитивная сторона учения Ницше. Тезис «Бог умер» понимается, разумеется, символически, поэтически. Это вовсе не утверждение несуществования Бога, божественных сфер. То есть речь у Ницше идет не о самом Боге, а лишь о человеческом представлении о Боге. Существует Бог или нет? Что есть Бог? Каков этот Бог? Об этом, как мыслитель исключительной интеллектуальной честности, Ницше предпочитает не рассуждать. Он вообще никогда не рассуждает о метафизике, полагая, что глубочайшие тайны бытия недоступны для человека, и поэтому так и должны оставаться тайнами, и ни в коем случае не должны быть подменены какими-то человеческими соображениями или представлениями. Ницше как-то писал, что человек не имеет даже отдаленного представления о том, что он такое. Но если человек не имеет даже и приблизительного представления о себе самом, то разве может он иметь хоть какое-либо представление о неизмеримо более высокой реальности, то есть о Боге? Тезис «Бог умер» таким образом относится исключительно к нашим представлениям о Боге. Умер не Бог, но умерли, исчерпали себя, окончательно фальсифицированы наши представления о Боге, которые не только более не ведут никаким духовным высотам, но наоборот препятствуют всякой попытке достичь высоты. Здесь необходимо отметить и негативное отношение Ницше к христианству, точнее, к представлениям и убеждениям, так сказать, среднестатистического современного христианина. Ницше подробно анализирует эти представления и показывает, что эти представления – суть скорее препятствия, которые необходимо преодолеть, нежели подлинный путь. Не будем подробно останавливаться на критике Ницше христианства, потому что вы и сами можете ознакомиться с ней в произведениях Ницше. Наверное, ознакомиться с этой критикой было бы полезно любому считающему себя христианином, если, конечно, у него достанет смелости беспристрастно взглянуть на себя самого со стороны. Отвлеченный и беспристрастный взгляд на себя самого, на свои убеждения и верования, вовсе не искушение и не помеха на духовном пути. беспристрастного взгляда на себя самого вовсе не следует избегать и бояться как разрушительной силы, способной разбить нашу хрупкую веру и отвратить нас от истинного пути. Если мы считаем, что находимся на истинном пути, или, что то же самое, на пути к истине, то бояться открыто взглянуть на себя со стороны, вникнуть в какую-то странную мысль, усомниться в своих глубочайших убеждениях и так далее – это абсурд. Поскольку если то, к чему мы устремлены, действительно истинно, то в ее свете так или иначе рассеется любое заблуждение. Истина, если это действительно истина, не разрушается заблуждением. Наоборот, всякое заблуждение разрушается в истине. Именно в этом смысле надо понимать, например, следующую поэтическую фразу Ницше, относящуюся к святилищам таких жрецов Бога, которые, как он говорит, предпочитают прятаться в пещерах и стыдятся чистого неба. Фраза такая: «И только когда чистое небо снова проглянет сквозь трещины в сводах, и солнечный луч упадет на траву и алые маки у разрушенных стен, только тогда вновь обратится сердце мое к местам обитания этого Бога». Заметьте, даже и в этой весьма жесткой фразе речь идет не о самом Боге, а о возведенном человеком препятствиях, защищающих его от безграничности и глубины, ну, в данном случае символизируемой небом. Также заметим, что о смерти Бога Заратустра сообщает не всем и не всегда. Например, когда в самом начале, после 10 лет размышлений, Заратустра спускается с горы, чтобы нести свою мудрость людям, прежде всего он встречает в лесу святого отшельника. Старец узнал Заратустру и изумился тому, что на лице его более нет отвращения. Он сразу же понял, что Заратустра изменился и пробудился от сна. Отшельник спросил Заратустру, почему он решил вернуться к людям, чего он хочет от спящих. «Я люблю людей», – ответил ему Заратустра. «Я тоже любил людей», – сказал святой, – «потому и удалился в пустыню. Но теперь я люблю Бога, людей я не люблю. Человек для меня слишком несовершенен». Заметим, что здесь между строк проходит тема, о которой мы уже говорили – непреодоленное отвращение отшельника к низменной стороне человека, к современному человеку вообще, которое Заратустра сразу же замечает, но о котором из глубокого уважения к отшельнику предпочитает не говорить. Старец уговаривает Заратустру не идти к людям и лучше остаться в лесу, но, видя его непреклонность, спрашивает: «Что же несешь ты нам в дар?» И в этот момент Заратустра, вместо того, чтобы поделиться с отшельником своей мудростью, вдруг поклонился ему и произнес: «Что могу я вам дать? Позвольте мне поскорее уйти, чтобы ничего у вас не отнять», после чего сразу же удалился. То есть Заратустра, распознав в святом отшельнике высшего человека, предпочитает не сообщать ему о смерти Бога. Такой человек должен следовать собственному избранному пути, и не имеет значения, что этот путь не совпадает с путем Заратустры. В 4-й части книги «Так говорил Заратустра» кратко упоминается о дальнейшей судьбе этого святого отшельника. Этот благочестивый человек не изменил себе и так и умер в лесу, славя Бога молитвами и пением. И когда, разыскивая его, последний папа нашел наконец его хижину, там сидели только 2 волка, которые выли по его кончине, ибо этого святого любили все звери. Следующий термин, на котором мы кратко остановимся, это «по ту сторону добра и зла» и «переоценка всех ценностей». Касательно этих важнейших тезисов Ницше, на первый взгляд весьма радикальных, скажем пока только, что речь идет вовсе не об отмене всяких норм и утверждении царства разнузданности и вседозволенности. Наоборот, действующий по ту сторону добра и зла намного более ответственен за свои действия, ибо необходимо имеет высокую духовную цель. Имея такую цель, И только когда он имеет ее и следует ей, он вправе разрушать и утверждать новые ценности, ибо он сознает весьма и весьма относительный характер тех и других ценностей, безосновательность морали как таковой. Можно сказать, что действия по ту сторону добра и зла – это действия, когда не берут в расчет принятые нормы и правила, не оглядываются ни на какую мораль и действуют в абсолютной свободе, преследуя исключительно высшую цель. Ницше как-то привел простой пример действия по ту сторону добра и зла. Он сказал, что действуя из любви, только из настоящей любви, действуют по ту сторону добра и зла. Ну и действительно, кто, ощутивший всю силу любви, будет считаться с какими-то нормами и правилами? Однако, как нам всем хорошо известно, совершенное исключительно из высочайшей любви, иными словами, проявление высочайшей любви, иногда расценивается обществом как торжество света и добра, а иногда как жестокость, преступление, зло. Но какое до этого дело тому, у кого нет решительно ничего, кроме этой любви, кто сам в сущности и есть эта любовь?
Сергей Александрович, да. Вот перед тем, как к следующему перейдем абзацу, скажите, пожалуйста, а сохранились ли какие-то, так сказать, документальные фактологические данные о том, был ли все-таки Ницше верующим человеком, а если был, то какой религии вот он, так сказать, сердце его лежало?
Ну, понимаете, можно сказать, что там, ну, вот он все время говорил много о Дионисе, о греческих богах, но таким вот приверженцем какой-то конкретной традиции и религии, нет, скорее всего, он не был. Он не был, нет. Только внутренним, глубоким, глубоко внутренним образом. Угу. Но давайте, может быть, продолжим.
Да, Ницше в России.
Теперь, значит, вот Ницше в России, давайте поговорим об этом. Рассуждая о влиянии философии Ницше в России, мы будем иметь в виду конец, вернее, последнее десятилетие 19-го, начало 20 века. Все книги Ницше были написаны раньше, однако оставались практически неизвестными как в Европе, так и в России. Философия Ницше внезапно получила признание лишь в конце XIX века, когда он уже был болен и больше совершенно не интересовался ни судьбой своих книг, ни этим миром вообще.
А скажите, его положили в лечебницу или сестра за ним?
Ну, там сложное дело, ну, с точки зрения такого обыкновенного человека, он действительно был болен, его положили, он понимал, что его везут в лечебницу, не сопротивлялся, но ему, в общем-то, было уже все равно. Если хотите, мы можем вот именно эту ситуацию последних дней отдельно рассмотреть, потому что это очень важно, потому что там сквозили какие-то совершенно безумные откровения очень высокого калибра, и вместе с тем как-то вот он к миру переставал.
То есть сумасшествие или это было, или переход на другой уровень восприятия реальности?
Это очень не похоже. Последние его слова, последние его тезисы, прежде чем он замолчал, обладали какой-то исключительной глубиной. Вот. Ну, поскольку, значит, возвращаемся к России 19-20 века, и здесь надо сказать так, что, значит, поэтому вот говорить о влиянии Ницше, например, на Достоевского, который умер в 1881 году, не приходится. Я даже не знаю, читал ли Достоевский хотя бы его ранние работы. Но вот Ницше, напротив, читал и высоко ценил Достоевского. Он как-то даже написал, что глубоко благодарен судьбе, что она свела его с произведениями этого гениального писателя, который раскрыл ему столь потрясающую панораму так называемого человеческого, то есть того, что необходимо преодолеть, и позволил намного яснее и глубже понять сущность последнего человека. Также не будем останавливаться на философии Ницше в России после 1917 года, так как она находилась под запретом, и можно говорить лишь о ее осмыслении в нонконформистских кругах. Это, кстати говоря, очень интересная тема, однако она довольно обширная. Итак, Россия и Ницше конца 19-го, начала 20 века. Россия тех лет – самый настоящий кипящий котел. Было огромное количество самых разных тенденций, кругов, направлений. И в отличие от нашего времени, было огромное количество творческих и по-настоящему образованных людей. Философия Ницше так или иначе затронула их всех. О Ницше говорили, писали, его обсуждали, о нем много спорили. Влияние Ницше было серьезным, даже очень серьезным. Всюду, где речь шла о переоценке всех ценностей, об отказе от принятых норм, фигура Ницше была как бы поблизости. Особенно среди художников и поэтов в авангардистских кругах. Также среди публицистов, писателей и философов, в те времена неизменно проявлявший завидный энтузиазм при всяком призыве перейти от слов к делу. При этом чаще всего наиболее важен был воодушевительный экстатический порыв, воспринятый о Ницше, и не имело решающего значения, кто и против кого восстает, тем более ради чего. Однако философия Ницше вовсе не политическая программа, ни в коем случае не идеология, задающая новый шаблон общественного устройства. Философия Ницше, напротив, глубоко личная, поскольку обращается к каждому лично, вернее, к последним глубинам его души. Или, лучше сказать, философия Ницше обращается просто к последним глубинам души, вообще души, и уже из нее, из ее высочайших стремлений смотрит на мир. Понимал ли кто-либо в России в те времена философию Ницше достаточно глубоко? Среди известных и действительно незаурядных философов и писателей того времени, дававших какие-то интерпретации философии Ницше, попавших под ее влияние или, наоборот, занявших резко антагонистическую позицию, можно отметить Николая Бердяева, Дмитрия Мережковского, о котором даже говорили, что он ницшеизировал христианство, Льва Шестого, особенно его работу «Достоевский и Ницше», Василия Розанова, Владимира Соловьева, многих других. Однако, как мы говорили в прошлый раз, понимание, тем более приятие Ницше русскими философами, было сильно затруднено переизбытком в русской философии того времени христианской теологии и тяготением к движению мысли именно в ее ракурсе. Для примера обратимся к статье замечательного русского философа Владимира Соловьева под названием «Идея сверхчеловека», написанную им в последние годы XIX века. Кстати, Соловьев и Ницше умерли в один и тот же год. При всем уважении к Владимиру Соловьеву все же отметим, что он не только не принял, но и как следует не понял философию Ницше. Как представляется, это произошло из его философской платформы, пропитанной христианской теологией, которую в последние годы он уже не подвергал ни малейшему сомнению. Кроме того, вероятно, ему помешало и широкое признание его мэтром отечественной философии, которому надлежит скорее наставлять других, чем у кого-то учиться самому. Вместе с тем, будучи действительно выдающимся философом, Соловьев, разумеется, понимал или скорее чувствовал, что философия Ницше – явление, безусловно, значительное, и потому она не может быть просто отброшена или забыта. Например, оценивая умонастроение своего времени, Соловьев писал так: «Людьми владеет не одна, а по крайней мере три очередные идеи – экономический материализм, отвлеченный морализм и демонизм сверхчеловека. Из трех этих идей, связанных с тремя крупными именами – Карла Маркса, Льва Толстого и Фридриха Ницше, первая обращена на текущее и насущное, вторая захватывает отчасти и завтрашний день, а третья связана с тем, что выступит послезавтра и далее. Я считаю самой интересной из трех», – так писал Соловьев. Итак, вот обратимся к его статье «Идея сверхчеловека». Сразу же, открещиваясь от, по его мнению, очевидно дурной стороны ницшеанства, а именно, вот, как пишет Соловьев, «презрение к слабому и больному человечеству, от языческого взгляда на силу и красоту, от права более достойных и мудрых повелевать невежественными, завистливыми, корыстными, темными». И считая такого рода взгляды очевидным заблуждением ницшеанства, Соловьев занимает, так сказать, объективную и доброжелательную позицию и заявляет, что будет стараться, насколько возможно, искать положительное зерно идеи сверхчеловека, попытается выделить какую-то несказанную Ницше суть. Рассматривая понятие «сверхчеловек», Соловьев сразу отбрасывает биологическое натуралистическое понимание сверхчеловека, почему-то приписываем им Ницше, и старается придать этому термину реальный, с его точки зрения, глубокий смысл. Смысл этот прост. По мнению Соловьева, самое серьезное – это смерть, вернее, осознание собственной смертности. Смерть – это трагический рок, главная нависающая над человеком проблема, делающая невозможным подлинное счастье, делающая бессмысленным весь окружающий мир и так далее. Поэтому высшая задача из всех – преодоление смерти. Конечно, Владимира Соловьева никак нельзя обвинить в том, что вся его философия инспирирована, по выражению Ницше, бесстыдным стремлением к личному бессмертию. Кстати сказать, в свое время Кодекс тамплиеров содержал нечто аналогичное. Один из многих пунктов Кодекса гласил: «Клянусь, что ни при каких обстоятельствах не буду искать средств к искусственному продлению жизни». Тамплиеры, наверное, знали, о чем говорят, то есть знали о заблуждении искать продление и в конечном счете бессмертие собственной личности, и знали о средствах, которыми этого можно достичь. Однако не будем сейчас углубляться в эту очень трудную тему, касающуюся бессмертия индивидуальности. Владимир Соловьев, несомненно, блестящий философ, и он строил свою философию не из одного только страха личной смерти. Но вместе с тем, все же можно понять, что в последние годы жизни тема смерти становилась для него все более значимой. Итак, кто такой сверхчеловек по Соловьеву? Это победитель смерти. Его задача, главная и единственная, стать освободителем, как он сам пишет, он пишет так: стать освободителем человечества от тех существенных условий, которые делают смерть необходимую, и, следовательно, стать исполнителем тех условий, при которых возможно или вовсе не умирать, или, умерев, воскреснуть до вечной жизни. Ассоциация с Евангелием очевидна. Соловьев иногда даже называет такого сверхчеловека первенцем из мертвых. Вспоминается здесь также и Николай Федоров с его философией общего дела, которая заключается в осуществлении всеобщего воскресения. Так или иначе, но единственная задача соловьевского сверхчеловека – встать на путь, ведущий к окончательной победе над смертью, увлечь на этот путь по возможности всех остальных. Вот тогда и только тогда это и будет подлинный сверхчеловек. Хорошо, предположим, смерть преодолена. И что же дальше? Дальше, по Соловьеву, блаженство. Но в чем, собственно, состоит это блаженство, Соловьев предпочитает не размышлять. О сути этого блаженства у него не сказано ни слова. То есть, поставив задачу преодоления смерти, Соловьев ограничивает ей себя как мыслителя и твердо отказывается от всякой попытки взглянуть за ее горизонт. Высочайшая цель – победить смерть, и тогда наступит блаженство, где все хорошо. Это неопределенная, никак не раскрытая и неосмысленная фраза «где все хорошо» повисает в статье Соловьева туманной наивной мечтой о предуготованном нам счастье. И чтобы не повредить эту мечту, к ней ни в коем случае нельзя прикасаться ни интеллектом, ни чувством. Ницше назвал бы такую позицию близорукой. Все дело в том, что сверхчеловек Ницше, в отличие от Соловьевского, стоит не перед проблемой смерти, а далеко за ней. Не в том смысле, конечно, что сверхчеловек Ницше победил смерть и больше никогда не умрет. И не в том, что он просто отстранился от проблемы смерти как несущественной, но в том, что он давно находится там, за той чертой, куда Соловьев не решается заглянуть. Сверхчеловек Ницше – это мыслитель, пребывающий, так сказать, по ту сторону смерти. Неважно, реально, в фантазии только, умозрительно или экзистенциально. Заратустра, образ которого неразрывно связан с учением о вечном возвращении, мыслит и действует как бы в присутствии вечности, в нашем, но в то же время в совершенно ином мире, преображенном, погруженном в вечность. В присутствии вечности, там, где смерти нет, ну или для тех, кому это трудно понять, в предположении отсутствия смерти. Итак, там, где смерти нет, все вещи и существа, собственный образ, душа, все устремления, надежды и страхи открываются в совершенно ином свете, приобретают совершенно иной смысл, о котором как раз и возвещает нам Заратустра. И совершенно иная задача станет перед ним – принять этот мир целиком, как он есть, сказать ему «да» и согласиться с его пребыванием в вечности. Либо оказаться не в состоянии вынести в вечности все несовершенство этого мира и таким образом превратить свое пребывание в нем в подлинный ад. Причем в ад не временный, а не приходящий. Мышление и действие в преображенном, погруженном в вечность мире, или, что то же самое, действие в здесь и теперь, в мгновении, открытом вневременной перспективе, вот самое существенное, что отличает сверхчеловека Ницше. Ницше однажды так написал о себе. «Чего-то хотеть, к чему-то стремиться, иметь в виду цель, желание. Ничего этого я не знаю из опыта. Даже в данное мгновение я смотрю на свое будущее, безбрежное будущее, как на зеркально спокойное море. Ни единого желания не пенится в нем. Я нисколько не желаю, чтобы нечто становилось иным, чем оно есть. Я и сам не хочу становиться иным». Это, казалось бы, очень простое описание состояния, причем вовсе не депрессивного, а наоборот ясного, активного, пробужденного состояния, на самом деле чрезвычайно трудно понять. Речь идет о присутствии мгновения всем существом, причем мгновении, постигнутом в его причастности к вечности. Кроме того, речь идет о безусловном приятии всего, что есть, таким, каково оно есть. Я совсем не уверен, что сегодня найдется хоть кто-то, кто пережил нечто подобное. Здесь по ассоциации вспоминается, допустим, индуистская веданта. Мир есть иллюзия майя. Этого мира на самом деле нет. Однако просветленные, которые пересекли океан этого кажущегося мира, постигли истину, достигли единения с Брахманом, все же иногда возвращаются в этот несуществующий мир. Вопрос – зачем? Чтобы указывать путь заблудившимся в этом несуществующем мире несуществующим существам? Так или иначе, но просветленный, вернувшийся в мир, отличается тем, что свободен от всяких желаний, планов и целей на будущее, от всего, что, согласно Веданте, как раз и создает все новые кажущиеся миры и наши судьбы в них. Он пребывает в мгновении открытом вечности, при этом он действует и живет, позволяет длиться судьбе, но вместе с тем не погружен в нее, не погружен вообще ни во что, только в Брахмана. То есть он как бы находится и в мире, и вне мира, живет и действует в мире, но при этом в духе пребывает по ту сторону смерти, по ту сторону добра и зла. Согласитесь, состояние не из простых. Возвращаясь к влиянию философии Ницше в России, должен сказать, что, по моему мнению, если речь идет о глубоком понимании, наибольшего успеха в России добились все же не философы, а музыканты, художники и поэты, как люди, более свободные от концепции убеждений и не столь привязанные к собственным представлениям. В качестве примера можно привести замечательную статью Андрея Белого «Фридрих Ницше», написанную в 1908 году. По его словам, он прочитал «Заратустру» 7 раз и всякий раз открывал для себя все новые смыслы. Свои впечатления, настроения, мысли, связанные с философией Ницше, Андрей Белый выражает в поэтической форме, однако при этом сразу бросается в глаза потрясающая глубина понимания. «Ницше, — говорит Андрей Белый, — зовет нас к нашему долгу, и я не знаю более благородного, более страшного, более возвышенного пути, более вещей судьбы». В этой статье он, в частности, настоятельно советует держаться подальше от всех идеологов и популяризаторов Ницше, предостерегает от навязывания их поверхностного суррогата в качестве заправского ницшеанства. «Ницше – изысканнейший стилист», – пишет Белый, «но свои утонченные определения прилагает он к столь великим событиям внутренней жизни, что изысканность его стиля начинает казаться простотой». Ну и теперь давайте подумаем о том, принимать ли все сказанное Ницше за безусловную истину, соглашаться ли с ним абсолютно во всем. Иными словами, можно ли следовать учению Ницше и верить в него? Вот что он сам говорит по этому поводу. «Плохо отплачивают учителю тот, кто всегда остается только учеником. Вы говорите, что верите в Заратустру, но что толку в Заратустре? Вы, верующие в меня, что толку во всех верующих? Вы еще не искали себя, и вот вы нашли меня. Так поступают все верующие, поэтому всякая вера так мало значит. Теперь я призываю вас потерять меня и найти себя. И только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам». То есть без собственного постижения, действия, без собственных откровений и прозрений, иначе говоря, без собственного пути, следовать учению Ницше бессмысленно. И в заключение я приведу маленькую совсем цитатку Юлиуса Эволы о нашем сегодняшнем понимании философии Ницше. Она такая: «Переживание Ницше отнюдь не исчерпано, оно еще даже не начато. Исчерпана эстетико-литературная карикатура Ницше, биологически-натуралистическая редукция некоторых второстепенных сторон его учения. Но ценность, которую Ницше нес героически, ценой неисчислимых страданий, и которая находится вне его философии, вне его человечности, вне его самого, еще ждет того, чтобы быть понятой и переданной современникам». Ну, на этом я как бы закончу, может быть.
Да, если есть кого-то вопросы, можно позвонить, наверное, на один, а может, на два мы еще успеем ответить. Вот, а так, в принципе, конечно, наша передача к концу подходит.
Извините, Сергей, ради бога, что я вас перебил. Я только хочу сказать, что в следующий раз тема вот нашей беседы будет исключительно концепция вечного возвращения. Mm-hmm. Постараемся не то чтобы понять ее невозможно, но хотя бы так представить вообще, о чем идет в ней речь.
Берите наушники, Сергей Александрович.
А где эти наушники?
Вон висят. Так, все. У нас есть первый вопрос. Пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
Алло, добрый день, Дмитрий Васильевич, Московская область. У меня вопрос, Сергею Александровичу. Ницше дал определение: атеизм – это восстание рабов морали, с одной стороны. С другой стороны, Вольтер, раздавите гадину. То есть, как бы, таким образом, тот второй Вольтер призывал, что, дескать, вы обретете свободу, раздавив церковь. Кто же, на ваш взгляд, точен? Ницше, когда он говорит, что атеизм – восстание рабов морали, или же Вольтер? Благодарю за ответ.
Ну, Ницше, когда, как там было сказано?
«Восстание рабов морали» – это фраза из Ницше, как утверждает нас.
«Восстание рабов морали».
Это значит…
Ну, просто, понимаете, дело в том, что просто там подавление, допустим, просто подавление восстания рабов морали, просто подавление последнего человека, оно ведь еще не приводит к свободе и к реализации себя. То есть Ницше, учение или вообще философия Ницше характерна тем, что кроме там негативной, разрушительной стороны, очень сильной и очень активной, имеется еще позитивная сторона, которая и составляет суть его учения. Ну хорошо, мы, допустим, избавились от там порока, от подлости, от зависти, от ревности, вообще там устранили последнего человека, а что дальше? То есть в чем позитивная часть? У Ницше есть, безусловно, позитивная такая высокая часть, и вот о ней как раз, ну, нужно лучше всего говорить, мне кажется. Ну, Вольтера я не буду, наверное, комментировать так. Немного другое и долго.
Еще вопрос у нас. Пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Добрый день. С рождественским постом поздравляю вас.
Спасибо.
И вот хотел бы, чтобы вы все-таки напомнить, что такое был Дионисий, которому поклонялся Ницше. Это бог вина, что ли, греческий, языческий. И очень жаль, что вы все-таки не показали, о чем писал Ницше о христианстве. Я так полагаю, он был все-таки антихрист с маленькой буквы. И третий вопрос. Как повлиял Ницше на философию фюрера немецкого Гитлера? Спасибо за ответ.
Понятно. Значит, ну, по поводу Диониса мы так кратко упомянули, то есть, видите, тут, поскольку Ницше, он философ и вместе с тем поэт, и это все так поэтически, то нельзя сказать, что это вот там его поклонение Дионису, оно такое поклонение вот в рамках какой-то традиции, там, признания его. Это поклонение там такое внутреннее, поэтическое, там, Дионису поклонялись и поэты, и Серебряного века, и просто в своих стихах, и так далее. Теперь, что касается, сейчас второй, давайте сначала третий, значит, влияние Ницше на национал-социализм. Значит, ну, прежде всего, должен заметить, что сами национал-социалисты, они не причисляли Ницше к своим собственным идеологам. Они его любили, там, читали, но он не был идеологом этого движения. Но, скажем, фюрер читал и Достоевского, и Достоевский тоже не был идеологом этого движения. Они много чего читали, там было тоже много образованных людей.
И антихрист, антихристианский.
Антихрист, но тут ссылаются на работу «Антихрист». Дело в том, что работа называется «Антихрист». Ее перевести можно и как «Антихрист», и как «Антихристианин» одинаково. То есть я думаю, что по смыслу работы самой правильнее было бы ее перевести все-таки «Антихристианин», потому что он разбирает именно вот такие вот… Ну, негативные, штампованные, такие вот обыденные представления, которые, может быть, к такому глубокому сакральному христианству имеют очень и очень косвенное отношение.
Большое спасибо. Наша передача, к сожалению, уже подошла к концу. Но, как мы и обещали, в конце мы сделаем специальную передачу «Ответы на вопросы». Приносим свои извинения, кому мы сегодня вот не смогли ответить. Еще будет у нас как минимум две передачи впереди. И обязательно постараемся ответить максимально.
Да.
Большое вам спасибо, всего доброго.
Спасибо.
В эфире программа «Русский ковчег».